Сам Керенский пишет. 25 августа Савенков возвращается из Ставки и докладывает мне, что войска в распоряжении Временного правительства будут высланы согласно условию. На 26 вечером назначено принятие правительством того законопроекта о мерах в тылу, который должен был стать прологом к решающим действиям конного корпуса. Все подготовлено. Остается нажать кнопку. События, документы, показания участников, наконец, признание самого Керенского, согласно свидетельствуют о том, что министр-председатель без ведома части собственного правительства, за спиной советов, которые доставляли ему власть, тайно от партии, к которой он себя причислял, вступил в соглашение с генеральской верхушкой армии для радикального изменения государственного режима при помощи вооруженной силы. На языке уголовного законодательства этот образ действий имеет вполне определенное наименование. По крайней мере, для тех случаев, когда предприятие не приводит к победе. Страница 186. Противоречие между демократическим характером политики Керенского и планом спасения страны при помощи сабли может казаться непримиримым только на поверхностный взгляд. На самом деле кавалерийский план полностью вытекал из соглашательской политики. При вскрытии этой закономерности можно в значительной мере отвлечься не только от личности Керенского, но и от особенностей национальной среды, ведь дело идет об объективной логике соглашательства в условиях революции. Фридрих Эберт, народный уполномоченный Германии, соглашатель и демократ, не только действовал под руководством гогенцоллернских генералов за спиною собственной партии, но и оказался уже в начале декабря 1918 года прямым участником военного заговора, имевшего целью арест высшего советского органа и провозглашение самого Эберта президентом республики. Не случайно Керенский объявлял впоследствии Эберта идеалом государственного деятеля. Когда все замыслы и Керенского, и Савенкова, и Корнилова рухнули, Керенский, которому приходилось выполнять нелегкую работу заметания следов, показывал. После московского совещания для меня было ясно, что ближайшая попытка удара будет справа, а не слева. Совершенно неоспоримо, что Керенский боялся Ставки и того сочувствия, которым буржуазия окружала военных заговорщиков. Но в том-то и дело, что со Ставкой Керенский считал нужным бороться не конным корпусом, а проведением программы Корнилова от своего имени. Двусмысленный сообщник премьера не просто выполнял деловое поручение, для которого достаточно было бы шифрованной телеграммы из Зимнего дворца в Могилев. Нет, он являлся как посредник, чтобы примирить Корнилова с Керенским, то есть согласовать их планы и тем обеспечить перевороту по возможности легальное русло. Керенский как бы говорил через Савенкова: «Действуйте, но в пределах моего замысла. Вы избегаете таким образом риска и получите почти все, что хотите». Савенков намекал от себя: «Не выходите преждевременно за пределы планов Керенского». Таково было своеобразное уравнение с тремя неизвестными. Только в этой связи понятно обращение Керенского к Ставке через Савенкова законным корпусом. К заговорщикам обращался высокопоставленный сообщник, соблюдающий свою легальность и стремившийся подчинить себе самый заговор. Страница 187. В числе поручений, данных Савенкову, только одно выглядело как мера, действительно направленная против заговора справа. Оно касалось главного комитета офицеров, упразднение которого требовала Петроградская конференция партии Керенского.